Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях священник Стахий Клотвин, клирик храма Резоположения в Леонове. Добрый вечер.
Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, дорогие друзья.
Отец Стахий, вот сегодня мы решили взять тему взаимоотношения братьев и сестер, которые мне, ну и вообще детей постарше и помладше. Вы из многодетной семьи, у вас четверо детей, с вами есть о чем поговорить. Я как раз, когда готовилась к программе, я подумала, что я выросла одна в семье, но у меня трое детей, и, наверное, у них-то как раз есть что обсудить о взаимоотношениях. Я, например, помню, что у меня посерединке девочка, и когда мы путешествовали, то мы всегда сажали между братьями, ну, чтобы они не дрались. И благодаря этому она, или, может быть, просто это такой природный дар, она научилась рассказывать бесконечные сказки. Она вот такая сидела, маленькая еще, и рассказывала сказки. И двое братьев постарше и помладше такие: «А дальше что?» И вот как-то вот таким всегда буфером была между... Вот, отец Стахий, эта тема вам близка же, да? Какие-то вот...
Безусловно.
Да.
В том числе, как рассаживать детей. Причем, видите, вам так повезло. У вас был некий стационарный метод, который всегда подходил и срабатывал, что дочка всегда посередине.
Ага.
Вот даже у меня старшие мои дети трое, они с маленькой разницей в возрасте, четвертый ребенок помладше. И, однако, по рассадке периодически приходится чередовать, потому что где-то сыновья между собой, правда, входят в резонанс, и тоже надо как-то их друг от друга отделять, а где-то, наоборот, старшая дочка одно там в более младенческое время, наоборот, со следующим по возрасту своим братом, там в более позднее время, наоборот, поскольку разница в возрасте уже нарастала, потому что уже ребенок так из младшего детства переходит ближе к подростковому возрасту, а мой второй сын, третий ребенок уже еще не догоняет вот такие уже перестройку характера сестры, поэтому больше напряжения у нее, например, бывает с ней иногда. И тоже тогда уже рассадка, надо, наоборот, братьев сажаешь рядом с собой.
Сепарировать.
Да, там дочку отдельно, да и сама она уже, в принципе, как человек взрослый, понимает, что надо чуть-чуть отдельно посидеть. Вот такая семейная брата-сестринская комбинаторика – это та наука, которая каждому родителю может упростить жизнь, и более того, упростить не только родителям, но и самим детям, потому что дети, братья и сестры по умолчанию друг друга любят. Вот мы когда обращаемся в храме к друг другу, братья и сестры, дорогие братья и сестры, священник говорит, да, или кто-то из прихожан, особенно при наличии активной приходской жизни, где есть какие-то совместные просветительские, паломнические, социальные проекты, да, то тоже мы как раз почему-то так обращаемся, потому что братья и сестры, они люди с разными могут быть интересами, но они объединены любовью. И вот точно так же и дети, конечно, объединены любовью, и, по сути, по большому счету, задача родителей – помочь этой любви не испортиться, а создать условия для ее развития. Потому что, когда совсем малыши, они прям так нежно друг друга любят и так отчаянно друг друга лупят. А потом, когда уже дети вырастают, то уже они могут любить друг друга не так нежно, но зато снимается проблема, уже друг друга, в принципе, не лупят, уже с возрастом это не так интересно. Даже, ну, неохота просто силы тратить. Поэтому для каждого возраста есть свои ответы.
Ну, вы знаете, у меня вот двое сыновей, то есть между ними есть разница в 5 лет, и моему старшему уже 30. И я бы вам сказала, отец Стахий, что еще вот эти вот детские какие-то мотивы, да, когда, ну, вообще братья очень часто друг другу противопоставляются. Я это просто видела в жизни, там... Если старший брат богатый, то младший брат умный, или наоборот. И вот такое вот, если старший делает карьеру, то младший там занимается творческой профессией и так далее. Вот я до сих пор вижу, как они могут друг друга завести. Ну, вот просто, знаете, поругаться, они, конечно, не дерутся. Но это такая отработанная детская схема, то есть такое ощущение, что она вот осталась на всю жизнь.
Ну, я предположу, что, возможно, у них еще у самих не так много своих собственных детей, поэтому...
Нет, нет, вообще
да,
нет.
У них просто остаются силы, чтобы друг друга заводить, да. Потому что, когда ты силы потратил на собственных детей, уже будучи взрослым человеком, то уже как-то, чтобы активно взаимодействовать со своими братьями и сестрами, это, конечно, тяжелее. Сейчас, можно сказать, вот у меня тоже мои братья, моя сестра, люди не семейные, все они младше меня, заметно младше, и вот можно сказать, они больше общаются там со своими племянниками, чем со мной, потому mm-hmm. что периодически, когда не успеваешь, то просишь там среднего брата, младшего брата подвезти, свозить на занятия, забрать откуда-то там великопостные службы в другой немножко график служб по сравнению с непостным временем. Там какие-то привычные кружки секции уже иначе накладываются там на богослужебный свой график, а когда уже там жена с младшим ребенок не может собрать там более старших, то тоже здесь как раз вот такое взаимодействие между взрослыми братьями и сестрами, это тоже отдельная история, но тем не менее дружба, она может возрастать. Вот все-таки небольшая разница в возрасте, она помогает дружить уже с детства. Большая разница в возрасте, она помогает положить дружбу, наоборот, в возрасте уже, когда все выросли. Потому что как бы нежно ты ни относился к своему там младшему брату, младшей сестре, если ты уже взрослый человек.
У тебя своя жизнь.
Да, у тебя твоя жизнь. Но я вот просто помню, вот когда я женился, и отец Артемий Владимиров под конец венчания выбрасывал конфетки, и как моя сестра десятилетняя бегала, эти конфетки собирала, такая девочка миленькая, маленькая, да, там, а сейчас, да, уже такая роскошная красотка, да, как тоже спрашивают, смотрят ее страничку в социальных сетях, видят фамилию, говорят, ой, батюшка, это там ваша сестра, что ли, да, там восхищаются. Конечно, это в чем-то два разных человека уже, а в чем-то это один и тот же человек, и с одной стороны у тебя сохраняется такое же нежное детское отношение, а с другой стороны перед тобой взрослый человек, который там работает в серьезной компании, на серьезные должности, со своими там интересами, хобби, и тем не менее, в детстве, когда ты человека носил на руках, а у человека, когда другая взрослая жизнь, то в чем легче быть братьями и сестрами? Вот когда мы говорим «братья и сестры во Христе», то действительно человек, который с тобой ходит и причащается из одной чаши, он тебе во многом будет ближе, чем родной, кровный брат или сестра, и это нормально. Господь, когда упраздняет Ветхий Завет, где все строилось на крови. Да, вот священники были потомки Аарона, брата Моисея, по прямой мужской линии. Да, при храме могли работать только потомки колена Левина, там цари из колена Иудова и так далее. Вот все именно такое кровное родство. И там национальная идентичность на крови только замешивалась. Если мы посмотрим вне Ветхого Завета, вне богоизбранного народа, языческий мир тоже примерно так же строился. А Господь это все упраздняет и как раз своими братьями и сестрами называет людей, которые ему таковыми не являются, хотя точно так же вот по преданию церкви, да, что вот Симон Канонит, чей брак Господь в Кане Галилейской посетил и воду вино притворил, тоже родственник. Мы видим, что Господь не то, что там специально от родственников отделился и с неродственниками стал общаться. Поэтому, конечно, идеальная ситуация, когда твои и братья и сестры кровные, они твои братья и сестры во Христе. Точно так же, конечно, друзья. Да, вот нужно там думать и стремиться, чтобы твой брат и сестра были твоими там лучшими друзьями. Где-то действительно так бывает. И это более возможно в прималенькой разнице в возрасте. То есть
да,
вот мои
согласна.
Брат и сестра, у которых полтора года разницы в возрасте, люди совершенно разные по характеру, там, по кругу общения, по интересам. Но тем не менее, вот они, когда встречаются, да, вот у них какие-то свои собственные там интересы, свои собственные секреты, о которых остальные люди не знают, вот какие-то близкие люди, которым могут друг другу там душу открыть. И то есть вот это детское, можно сказать, взаимодействие, кто кого больше в детстве колотил, щипал, кусал и так далее, оно дает такую закалку, которая, если нету вот каких-то серьезных именно уже взрослых размолвок, что ты придешь кому-то проводить свободное время, ты будешь, ну, с друзьями, там, а которые у тебя каждый год, ну, какие-то меняются, там, в школьные годы одни, студенческие, другие, в взрослой жизни, третьи, коллеги, там, у тебя появятся тоже хорошие люди, с которыми будешь дружить. Но, тем не менее, вот такой брат-сестра, это на кого ты можешь опереться. Точно так же И кому ты можешь довериться, ну, в какой-то там экстренной ситуации тоже, но, скорее всего, ты позовешь как бы друзей, с которыми ты чаще общаешься. Тем не менее, вот эта опора на брата, на сестру, которыми тебе связаны детские воспоминания, тоже вот если ты брал и своего брата младшего нянчил, но тоже уже и логично попросить, и вполне это честно, что он твоих детей понянчит. Иногда так говорят, ой, младшие братья и сестры, они вообще никем не занимались, да, там ты с одним гулял, со вторым, с третьим, этим, вместо того, чтобы свободное время проводить. Так нет, вот где-то уже возвращаются вот эти долги, и причем возвращаются не в смысле «ты мне должен», а вполне естественным образом. И, а с другой стороны, я вот в чем-то завидую, например, в семье моей жены, у них разница в возрасте, у всех там пятеро детей, не считая более младших, которые под опеку мы эти тещи брали, там чуть-чуть немножко другая ситуация, а вот, ну, своих родных пятеро детей, и у всех разница в возрасте небольшая, примерно вот в 2 года и меньше, и поэтому все между собой очень плотно общаются и дружат до сих пор, и собираются, и глядя на это, я вот, что я вынес из своей вот родительской семьи? Как раз навык того, что, ну, детей не надо бояться, о них заботиться, это приятно, с ними делить радости, это здорово. И то есть, когда да, мои опыт. Прихожане и прихожанки, они выпадают в осадок и говорят, батюшка, моя мама вместо того, чтобы помогать мне с моим ребенком там новорожденным, она помогает там в семье моей сестры, там, с внуками там больше, и я из-за этого там очень переживаю. А я там спрашиваю, ой, а что такое там, как-то с ребенком какие-то проблемы, там что-то там болеет, диагноз тяжелый, не-не-не, а просто вот у человека не было младшего брата, сестры, не привык заботиться, и поэтому, когда родился свой ребенок, ты не знаешь, что с ним делать. Точно. Тебе нужен кто-то взрослый, старший человек, который просто тебе будет говорить, да, тут покачай, ты начинаешь лезть в интернет, смотреть советы, форумы, они друг другу противоречат, кому верить. Что-то такое попробовал, только ребенок громче плачет, что-то другое плачет уже тише, но дольше. И вот ты не знаешь, как быть. А на самом деле, даже если ты все забудешь, вот эти все там советы, навыки, конечно, это все надо заново освежать в своей голове, тем не менее, ты просто психологически будешь готов своих детей встретить и понимать, что с ними, ну, нормально можно заниматься. Если ты в школьные годы мог прийти, взять, помочь что-то с младшим братом, где-то с ним погулять и какие-то дела успеть сделать, и на кружки сходить, и со своими друзьями пообщаться, то точно так же тебе будет легче выстраивать, ты не выпадешь в осадок, когда у тебя маленькие дети появляются, и ты спокойно можешь успеть тоже и сам сходить где-то в свободное время в футбол поиграть, да, и рабочие какие-то обязанности сделать, и не пытаться, ой, кто бы пришел, на кого бы своего ребенка свалить. Угу. Ты будешь готов уже со своим ребенком жить. Но маленькая разница в возрасте, она, конечно, такого не дает. Это дает уже, ну, хотя бы вот уже там 7-10 лет разницы. У меня вот с ближайшим моим братом 8 лет разницы, а с младшим братом 17,5 лет. Он только дошел до того возраста, вот, в котором я его встретил, да, в своей жизни. То есть у него разница с моими детьми, она меньше, чем у меня с ним. Ага. Но когда маленькая разница в возрасте, как я уже вот выше сказал, в чем завидую, по-хорошему завидую своей жене, что она дает вот таких близких крепких друзей с детства именно. А при этом моя жена вот только, по сути, могла позаботиться о самой младшей своей сестре, на ней так потренироваться. У меня, ну, можно так, сказать,
была просто,
да, больше тренировки родительской мне досталось.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Стахий Колотвин, клирик храма Резоположения в Леонове. Вот вы говорите про свою жену, а я понимаю, что такая семья, когда вот пятеро детей, еще двое родителей, маленькая разница, и все очень крепко дружат, это все равно, что такая планета, в которой притяжение настолько большое, что с нее очень трудно сойти вот с ее орбиты. Даже не сойти с орбиты, если планета, да, то просто отделиться от нее.
На самом деле нет, потому что, по большому счету, вот оглядываясь на братьев, сестер, своей жены, смотришь, ну, как-то все так легко достаточно эмансипировались, все, поскольку на тебя много времени лично все равно отдельно тебе не будет выделено, то дети все равно в любой многодетной семье растут более самостоятельными. И поэтому тоже создают свои семьи, да, там набивают свои собственные шишки, да, там пробуют как-то что-то там в своей жизни строить правильно, неправильно, но все равно это вот такая мера самостоятельности, которая как раз не противоречит вот этой некой такой близости и общению. Кроме того, конечно, когда у кого-то дети рождаются раньше, у кого-то позже, каждый живет в своем ритме жизни. Вот я, глядя на своих как раз старших детей, я радуюсь, что у них именно дома свой есть круг общения. В том числе для любого православного человека всегда стоит проблема православная среда для собственных детей.
Точно.
Она не должна быть в смысле, что твой ребенок только общается в православной среде, если он будет расти в таком гетто, да, он потом попадает в реальный мир, неважно в каком возрасте, в подростковом возрасте, в взрослом возрасте, там в 30 лет попадет, все равно он выйдет из гетто, неподготовленный к встрече с тем, что вот этот мир лежит во зле. И он мир не христианский, а порой антихристианский, где, наоборот, похвалится, и можно похвастаться вещами, которые просто там душу убивают. Однако некоторая такая база, да, такая тихая гавань, как мы поем на богослужениях, тихое пристанище, к которому притек Христе вопиющий, у каждого ребенка должна быть. И я вот всегда старался, там, и у себя на приходе, который вот с нуля строил, приходе в Митине, да, создать там и воскресную школу, и подростковый клуб, и в будние дни, что были различные кружки, которые не связаны с богословскими предметами, но все равно, где вот дети могли общаться в кругу своих православных сверстников.
Да, это очень важно.
И меня всегда спрашивали: батюшка, а как ваши дети-то ходят в воскресную школу? И я говорю: а мои дети в воскресную школу не ходят. Тут, конечно, радуется сомнение, что это у батюшки такая воскресная школа, что своих детей он туда не отдает. Ну, на самом деле, чтобы туда отвезти детей, то это значит, надо, чтобы кто-то их взял, пошел, повел, тоже целая история. Опять же, накладываются какие-то другие спортивные, творческие занятия. Но самое главное, что дети с маленькой разницей в возрасте, которые получают родительскую православную вот это внимание, которые дома они могут не только в одиночку, это тоже очень важно, когда мама берет и какой-то евангельский отрывок, связанный с праздником, обсуждает, читает, если еще вдобавок мама и папа вместе, то это просто прекрасно. Но, тем не менее, когда дети вместе там что-то к Рождеству готовят на магнитные такие календарики во время Великого Поста, как там, где тут лестница, где тут действительно жаворонки на 40 мучеников и так далее, вот когда дети вместе что-то такое вот делают, то тоже, в принципе, это заменяет именно среду, не в плане знаний. Знания сейчас проще всего подкасты, книги, да, это можно куда более эффективно получить, чем в голдящем классе воскресной школы, где дети все-таки не учатся, а отдыхают по окончании учебного дня. И, соответственно, вот эта такая близкая по возрасту среда, она помогает сформировать вот такой фундамент, который уже позволяет ребенку потом выходить уже там в школу, в кружки, на спорт и общаться там в круге ровесников, которые, может, ко Христу и не стремятся, их родители ко Христу не ведут, но это никак уже, ну, понятно, помехи-то всегда будет создать, но это не разрушает, есть потому что на что опереться.
Ну, конечно, семья – это самая такая опора.
Да, более того, вот как раз смотрим мы на своего младшего ребенка, который
сколько
там…
Сколько
ему сейчас? Ему сейчас годик только, да, у него, то есть со старшей сестрой почти 11 лет разницы, там с братом 10,5, с другим 7 лет разницы, то есть уже, наоборот, о нем заботиться втроем по очереди, все, да, ага. Там могут взять на ручки, утешить, чуть-чуть с ним там посидеть на пересменке, когда жене уже надо идти, а я еще там откуда-то бегу, возвращаюсь. Да, там, и, то есть могут взять на себя уже даже в таком возрасте частичную ответственность за малыша. Тем не менее, вот уже мы с женой смотрим на ребенка и как раз, ну, переживаем, что у него вот такой именно там компашки-то нет своей. Угу. Да, сейчас, конечно, он там в центре внимания, он абсолютно счастлив, каждый ему вот уделяет минуточку, секундочку, понятное дело, никакой ребенок не забросит свои дела, не будет с утра до вечера с малышом играть. Тут не кажется, потому что могут радиослушатели подумать, ой, у батюшки какая-то идеальная ситуация, а у нас там дети попросишь ребенка посидеть, а дети капризничают. Нет, дети капризничают, дети устают, у детей свои проблемы, и на них перекладывать родительские обязанности о заботе о братьях и сестрах нельзя, их можно только подключать. Тем не менее, когда детей не напрягаешь этим, они естественным путем, причем каждый чуть по-разному. Вот мой второй ребенок, старший сын, например, я вот просто смотрю, он как раз, ему где-то интересно так о нем позаботиться, о младшем ребенке. А мой средний сын, он легче всего сможет поразвлекать все-таки как-то там более... интерактивно, да, как-то вот подключиться, но его надолго не хватает, потому что он ребенок там неусидчивый. Каждый по-своему, каждый по-разному может с малышом взаимодействовать. Но взаимодействовать уже с малышом все равно это сверху вниз. Хорошо бы, чтобы ребенок рос-то еще с кем-то. А чтобы был рядом с ним вот такой же близкий по возрасту брат-сестра, конечно, лучше не один в один, потому что вот я даже вспоминаю близких по возрасту своих брата и сестру, которые они больше всего дружили, но и больше друг друга лупили. Все-таки, когда трое между собой, там как-то это более равномерно распределяется. Вот образ живоначальной троицы, не только там единство и борьба противоположностей. Но вот был бы хотя бы еще один ребенок вместе с ним, и, конечно, тоже хочется, хотя, конечно, понимаешь, что там жилищные проблемы, там жить негде, да, там снимаешь, понимаешь, что тоже там, там финансы, они не бесконечные, как бы люди не помогали, но вот думаешь, для его счастья, конечно, ему он был бы еще более счастлив, сейчас он ему это не надо, чтобы тоже у него кто-то появился. Кстати, это не нужно бояться, вот потому что все-таки люди и жалуются, ой, появился более младший ребенок, и он ревнует. Этого не предугадать, и как раз надо понимать, что все дети разные, кто-то будет больше ревновать, а кто-то, наоборот, только прыгать от восторга, что малыш появился, но на самом деле такая вот ревность, она появляется, можно сказать, в средней разнице в возрасте. Люди очень часто прям смотришь, даже вот кто люди настроены на многодетность, они подходят очень так грамотно, так, чтобы не перенапрячься. Я возьму, подожду, и вот там 3-4 года, да, или раз в 5 лет, и вот равномерно одного ребенка, он подрос, как-то все
самостоятельно. Как правило, мне эти планы, да, не получаются.
Так вот эти планы, они как раз чаще всего и сталкиваются с тем, что более младший ревнует старшего, старше младшего, потому что дети, они еще не достигли той разницы в возрасте, чтобы воспринимать как вот объект заботы своего младшего брата и сестру, а с другой стороны, уже разница в возрасте слишком большая, чтобы воспринимать его как своего товарища по играм, с которым можно какие-то интересы распределить. Поэтому тоже, дорогие друзья, вот ну, такой просто совет, понятное дело, он частный и не везде он пригодится, что вот любое такое прям планирование, как удобнее будет мне, оно столкнется тем, что это не очень удобно будет детям.
Но это как минимум, отец Тахи, а да, как максимум поэтому... просто, что может не получиться в какой-то момент.
Конечно, кроме того, да, все-таки Господь Вседержитель, Он дает бессмертную душу каждому ребенку, и как бы родители не планировали, все равно без участия Господа ничего не произойдет. Но в любом случае, если вы настроены еще на детей, не ждите, что когда-то вот там будет оптимальная разница в возрасте или когда-то будет оптимальное
положение,
оптимальные
или
условия, да, потому что
жилплощадь.
Счастье, оно вот все-таки такое, такая вещь, которая, ну, правда, она может взять и утечь сквозь пальцы, потому что ты долго готовился, вот когда оно там накопится в какой-то там мере счастья, вот я буду в нем купаться, а надо его постоянно генерировать и получать. Это, конечно, безусловный труд, и то, тоже иногда вот тоже такая у нас, можно сказать, типичная ошибка, которая вот сейчас я возьму, построю карьеру, там решу все свои проблемы, там жилищные, вот, и тогда будут дети. Тоже, слава тебе, Господи, это когда люди просто позже выходят замуж, женятся, и вот действительно детки более поздние. да, то есть есть замечательные ребята, девчонки, мои друзья, просто лучшие люди, я всегда просто там дивился, как такие замечательные люди, православные, они до сих пор там не женятся, не выйдут замуж, ну вот, слава тебе, Господи, да, вышли, женились, вышли замуж, они мои ровесники, у них только сейчас дети вот первые появляются. Это одно дело. Но когда вот люди откладывают, надо понимать, что все равно, как бы тебе не было тяжело там в каких-то внешних вещах в молодые годы, все равно у тебя никогда не будет столько сил. Вот сейчас представить, что у меня появится там трое маленьких детей подряд, и у жены появится самое главное. У меня-то там я все-таки так пришел и ушел, это на нее больше выпадает. Да, вот не будет таких сил, чем когда тебе там 20 с чем-то лет, потому что в этом возрасте, да, у тебя там нету какого-то и жизненного опыта, и нету такого терпения, нет спокойствия, зато сил больше. А потом у тебя, конечно, появляется и опыт, и спокойствие, где-то ты просто можешь махнуть рукой и не переживать. Ой, нет, ну как-то само там сойдется, но тем не... а зато сил будет меньше. То есть Господь в каждом возрасте укрепляет по-разному. И на самом деле, если ты стараешься, чтобы вот просто ставишь задачу счастья своего ребенка и думаешь, что ему для этого счастья нужно, и понимаешь, что для этого ему счастья нужно, чтобы вот действительно было, хватило денег, чтобы ему там и в бассейн отвезти, да, там и чтобы с ним там художник позанимался, и музыкант, и так далее, все-таки не забывай, что это лишь внешняя вещь, которая вот будет какой-то часть его жизни. Потом, ну, может, никогда он этим не будет заниматься. А вот его брат и сестра, они действительно помогут эту радость ему получать не только в детском возрасте, но и на протяжении всей жизни. Я помню, как, вот если брать еще совсем старшее поколение, в советские годы, да, вот когда и государственная пропаганда, и то, что из села люди бежали в города, жили в бараках, не было вот коммунальной квартиры, это просто то, что сейчас кажется, ой, люди жили в коммуналках, да это счастье было в коммуналку попасть, да, приезжали вот деревенские люди и жили там в бараках, еще там мой папа родился, когда там дедушка с бабушкой, сельские люди именно в бараках жили. Причем сейчас в тех районах, пап, говорю, а где это район? А районы это сейчас уже такие солидные, с да, безумным да, да, да. Там, квадратным метром стоимостью, да, ну а тогда там, в смысле, вот 60 лет назад там бараки стояли. И, конечно, вот любой советский фильм мы смотрим, и там стандартный набор, там вот мальчик-девочка, да, и вот эта советская семья, которая резко схлопнулась с 8, с 9 детей до 2 детей, тем не менее, вот эти очень нежные отношения, они все равно есть. Вот я... со своим дедушкой, который, он умер, но когда я был подростком, я с ним мало общался. А вот потом уже его старшая сестра, которая, как женщина, увы, на Руси, очень часто переживают вот мужчин на десятилетие просто, и вот тоже я приезжал, ее причащал, она человек, который в детстве ее только водила, тетя ее вот причащаться, потом никогда она в жизни там не ходила, и тоже, как она вот вспоминала, как там брат, ее вот уехал сам в город, младший брат, да, там все старшие братья, все они в первые дни Великой Отечественной войны погибли, да, и отец, и так далее, а вот там младший брат там дорос как-то, поехал в город, и потом маму, сестру привозят, вот заботится, и вот то, что ты видишь, что там человеку уже за 80 лет, и он вот эту любовь к своему брату, с которого, у которого пронесся. Тоже своя жизнь, она тоже проносится, и ты, то есть, понимаешь, что в любых условиях, что даже в условиях, когда люди о христианстве даже особо не вспоминают, вот этот подарок от Господа, вот это кровное родство, его можно сохранить. А с другой стороны, смотришь на страшные ситуации, когда брат и, братья и сестры между собой не общаются. А не общаются почему? Потому что тоже какие-то там делёшь наследство, когда очень часто приходят люди, вот первый раз или спустя много лет на исповедь в результате какой-то миссионерской акции или крестными собираются стать, или просто великим постом наконец-то дошли, и всегда, ну, в чем-то ты покаялись, и всегда я стараюсь спросить со всеми в мире, что постоянных прихожан, что вот редких людей, которые первый раз видишь, и тоже там точно со всеми, ой, вроде да, там, ну, как бы, а на вас никто обиду не держит, и выясняется очень часто, что действительно нету мира именно с родным братом, с родной сестрой, тоже там из-за раздела имущества. И тут как раз вопрос к родителям.
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Стахий Колотвин, клирик храма Резоположения в Леонове. У микрофона Анна Леонтьева, мы вернемся к вам через минуту, не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». У нас в гостях этот семейный час. С нами клирик храма Резоположения в Леонове. У микрофона Анна Леонтьева. Говорим о взаимоотношениях братьев и сестер. Беседа оказалась более глубокой, чем я себе представляла, отец Стахи, потому что это действительно целая вот эта вот трагедия, почему братья и сестры не общаются, да, и, как сказал герой Булгакова, квартирный вопрос часто испорчивает москвичей, портит москвичей. Вот, имущественные вопросы, и это очень печально. Но, наверное, если вот, как вы сказали, в первой части программы все-таки была вот эта любовь, она как-то взращивалась, да, то такие ситуации невозможно себе представить.
Конечно, никто не застрахован, но, тем не менее, родители могут постараться. Просто лукавый он всегда, когда сбивает на земные заботы, от забот духовных, ну, кажется, ну ладно, хоть земным все будет хорошо. Угу. И родители начинают вместо того, чтобы дарить любовь своим детям, дарить свое внимание, тратить силы на то, чтобы вот провести время с каждым ребенком по отдельности, со всеми своими детьми, там, с двумя своими детьми, предположим, двое там только детей, семьи вместе, а что старается, нет, вот лучше побольше заработать, чтобы детям оставить. И в итоге, да, там дети делят, вот у каждой получили родители, пахали всю жизнь, и каждому дали одному квартиру, другому квартиру, потом умирают, еще родительскую квартиру начинают делить, и то есть у людей и так все как бы есть, но еще, чтобы вот больше выхватить кусок. И причем это еще до смерти родителей начинается, кто-то там пожилых родителей обрабатывает, то есть там перепиши, что-то там подари, и вот начинается это как раз такой ужас, с которым родители сталкиваются, потому что виноваты сами. Потому что они всегда тоже не рядом с детьми, а вот нет, я для тебя тружусь. И ребенок действительно видит, да, папа, мама, они молодцы, они куда-то ушли, они со мной не находятся, но вот там мои однокурсники в общаге живут, а я уже живу в своей квартире. Или вот однокурсники едут на метро, а мне родители взяли и за хорошую сессию там подарили машину, да. И вот это начинается как раз такая гонка, гонка за имуществом, а не за любовью. И ты воспринимаешь своего брата и сестру именно как конкурент. Ага. Причем тот самый конкурент, которого тебе просто в детстве было не хватало внимания, почему это там мама вместо того, чтобы мне читать сказку, она там кормит малыша какого-то, вот это переходит в конкуренцию за какие-то просто материальные, причем тут не обязательно богатство, это не проблема богатых людей. Это люди могут делить, что там какой-то загородный дом роскошный, что могут там комнату в коммуналке точно так же там по полметра себе распиливать и точно так же не общаться, потому что страсти, которые лукавый подкидывает, они абсолютно одинаковы. Так что делать родителям, чтобы вот как профилактика...
Превентивно, да,
да,
превентивно.
Потому что, ну, лучшее лечение, как всегда, профилактика. Всегда, конечно, должно быть нечто общее. Вот когда начинается, что вот, ой, у ребенка у одного такие игрушки, у другого другие игрушки, у третьего третьи игрушки. Нет, конечно, для ребенка важно какой-то вот там, ну, свой плюшевый друг, своя кукла, да, свое какое-то вот что-то свое, свое какое-то украшение у девочек, да, то есть свой рюкзачок именно. То есть действительно у каждого ребенка, да, должно быть что-то
вот
свое.
Вот это, кстати, хорошая мысль про рюкзачок.
Да, да, свой рюкзачок. То есть, да, у каждого ребенка есть свое, и каждый ребенок видит, что да, у меня есть рюкзачок такой-то, у сестры там розовый, у меня с футбольным мячом, у брата там с динозавром и так далее. То есть у каждого ребенка есть что-то свое. Но все остальное – это действительно общее. Общие игрушки. Да, не, вот что не конструктор, если дарится, он дарится всем на Рождество, а не отдельный там на день рождения. Если даже отдельный день рождения дарится, он твой, но играть могут каждый. То есть, если с этим не бороться в детстве, что, ой, вот это мое, в том числе, если с этим не бороться, а наоборот пытаться проблемы там завалить, ой, это пусть будет твое, а я тебе еще такое же куплю, то дети и привыкнут с детства все это делить. Дети ж играют, игра – это тренировка взрослой жизни. И ею руководят взрослые, даже в том числе, если они уходят из факта игры и говорят, ой, никогда не руководил, я всю жизнь работал, это дети сами там наигрались, поэтому, батюшка, не ко мне претензий. Нет, участвуешь ты, не участвуешь, все равно ты выбираешь. Отсутствие руководства тоже руководство. Так вот, если дети привыкают к тому, что все общее, помимо каких-то вот своих таких малых вещей, которые все-таки должна быть уверенность, то
То есть свой рюкзачок и общее такое как бы поле для игры.
Да, и общее поле. Вот тоже там, например, люди берут, приватизируют квартиру, ой, там надо поделить на доли, да, или там надо поделить общие, как там потом. Вот иногда порой проще вообще не приватизировать, чтобы не начинали это вот это все делить. Угу. Кроме того, начинается проблема уже, которая более взрослое поколение. Это всегда, вот, может, батюшка там чересчур играет в старца и лезет в вещи, которые не связаны с духовной жизнью, но просто есть некоторые, вот как опыт, просто смотришь, в том числе, увы, опыт проб и ошибок. Потому что вот я, как священник, всегда стандартно говорю, не надо ни в коем случае, дорогие родители, уже взрослые, при жизни детям давать что-то там распределять. Вот тебе полквартиры, вот тебе там полмашины, вот еще что-то. То есть лучше это все потом останется. Уже сейчас ты распределил, кто-то другой там тоже обидится.
Да? А потом не передерутся, как говорят?
Лучше взять, опять же, и все потом прописать. Лучше, конечно, каждая ситуация может быть уникальная, но просто вот даже и отношение к родителям меняется. Потому что уже проще лукавому сказать, вот ты от родителей все получил, но зачем им внимание уделять? Конечно, если человек христианин, ты его воспитал во Христе, то этой проблемы не будет. Но если ты сам еще в молодые годы был далек от Христа, и потом вот церковился, а дети твои уже выросли, и ты пытаешься уже со второй попытки там внуков может привести в храм, причтить, слава тебе, Господи, если дети с этим не мешают, то тебе надо учитывать, да, что ты своих детей не вырастил как христианин, и, соответственно, ты уже сам христианин и пытаешься все в христианских координатах. А они, хоть твои любимые дети, они еще, несмотря на крестик на груди, несмотря на то, что они там на Пасху с тобой, может, пришли осветить куличи, они не христиане. И надо учитывать, что вне христианства действуют другие законы. И поскольку мы своих детей любим, мы к ним относимся, увы, с запасом несправедливо в лучшую сторону. Мы считаем, что наши дети лучше, чем они есть. Потому что любовь дает эти силы.
У нас такая, да, функция.
Это Господь это заложил, чтобы мы действительно детей любили вот такой безусловной любовью. Но ей же можно испортить. И поэтому тоже ты взял что-то, вот начал вот эту какую-то дележку. Нет, есть, конечно, кто там поддерживает баланс, там тоже пожилые прихожане, там братья-близнецы, вот они, вот мы там квартиру взяли, и им пополам ее там уже переписали, не свою родительскую, а еще вот одну. То есть тоже уже какие-то там поддерживают баланс. Но при этом это смотришь, это не то, что там сыновья-бездельники, они, каждый сын уже тоже свою какую-то карьеру строит, каждый работает, каждый чего-то забивается, то есть некоторое как софинансирование получается. Но опять же, это если люди воспитаны в совместной любви. А кроме того, это нормальная ситуация, и если детей так и воспитывают, что ну, разные есть слабые и сильные стороны, что это нормально, что если там кто-то вышла, одна сестра замуж, и там все спокойно в семье, а другая вышла, развелась, и там муж о детях не заботится, то двум сестрам нужна со стороны родителей разная поддержка.
Да, конечно.
И это нормально, и это по-христиански. И здесь, если ты будешь, наоборот, вот там все как-то ровно стараться делить, и внимание, и какое-то имущество. Но это тоже должно воспитываться с детства, да, что вот мы смотрим, да, вот он чуть-чуть, если ты постоянно будешь выезжать на том, ой, он более маленький, да, и, соответственно, ему больше прощается, то ребенок это не будет воспринимать, потому что как вот в басне «Мальчик и волки». «Волки, волки, кричишь, а волков нет, а когда волки пришли, уже тебе никто не верит». То есть, но как некоторый такой элемент, да, вот каждый сделал свои усилия, но тут все-таки он малыш, он помладше, да, ему уже пора спать, дальше уборка без него там, или он там не может так долго сосредоточиться, да, уже как-то вот давая из тебя дополнительные усилия, что это некоторая норма. И более того, что если ты не перекладываешь там с младшего на старшего ребенка, а перекладываешь на себя и старшего ребенка, то есть вот... Есть задача, она ваша детская. Вот наш малыш, он уже не в силах ее осилить. Поэтому давай.
Но мы с тобой, да?
Да, причем в основном я возьму. Но мне будет легче, если ты мне поможешь. Ты постарше.
Да, вот это хороший совет.
Кроме того, это совет универсальный, вот именно объединительный, в том числе. И вот при даже ревности к младшему ребенку.
Да,
вот
с одной стороны, ребенок, наоборот, с родителем больше, да, может пообщаться. Для многодетной семьи это очень ценно.
Это, кстати, вот мы опять от взрослых к маленькому возрасту братьев-сестер переходим, вот та самая проблема детской ревности. Да, кто-то вот может слушать передачу, уже почти там собирается выключить, то есть совсем во взрослые ушли, нет, вернулись опять к детям. А вот эта самая детская ревность, ее тоже преодолевать только возможно, если ребенок почувствует свой интерес. Как бы ты там ни балансировал, вот тебе столько-то времени отдельно, мне столько времени отдельно, там другому ребенку столько времени отдельно, это важно. Отдельно каждому ребенку свое время давать. У меня есть там прихожанин такой, я его очень уважаю, 9 детей, так непросто очень живут, но вот просто девчонки, его больше дочек у него в семье, да, что вот они как-то вот там говоришь с ними, они такие, ой, а папа, мы с ним то обсуждали. Мы, в смысле, с глазу на глаз, что все равно для каждого из 9 детей есть отдельное время, отдельный разговорчик, что не просто оптом общение. То есть это вот опять же основа основ, что с каждым ребенком личное общение. Но тем не менее должно быть вот общее. Должно быть общее и общая забота, например, о младшем ребенке. Старший ревнует младшего ребенка. Старший смотрит, почему мама от меня переключается.
Да.
А ответ есть.
Семейный час. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Стахи Колотвин, клирик храма Резоположения в Леонове. И какой же это ответ, отец Стахи?
Ответ в том, что это наша с тобой забота. Давай мы нашему малышу. Это даже родителю тяжело сказать, но как мама это скажет?
Хорошо, прям вот мне
если,
нравится.
Если это вот она его под сердцем носила, она чувствует раздражение со стороны старшего ребенка, какое-то напряжение, вот как-то там взять и прям делегировать. Не, давай мы вместе о нем позаботимся, давай мы вместе что-то сделаем. Да, давай, как ты хочешь. Не, не хочешь, не надо, да, то есть не навязывать. Не то, что, ой, наш малыш, ну-ка, мы тебя сейчас там загрузим работой. Нет, вот нашему. Но ребенок, который тянется, что, ой, мама, там, ему 100% времени своего свободного посвящала, а сейчас уже максимум 50, и это недостаточно. Даже если 55 будешь давать старшему ребенку, ему будет это недостаточно, и 70, потому что кто-то пришел новый в жизнь и начинает вот это мамино драгоценное время просто похищать. А тут ты берешь, и тебе это факультативный вариант. Ты можешь взять и вместе с мамой что-то делать. Причем, чем младше ребенок, тем, конечно, меньше тут каких-то пояснений. Потому что если ребеночку там года 4, то какие-то глубокие разговоры, ой, там наш малыш не помогут, а вот просто, да, давай там погладим его по пяточке, да, там вместе. Интересно, интересно. Для 4-летнего ребенка грудного малыша погладить по пяточке вполне может быть интересно. Не с утра до вечера, но как некий такой элемент жизни, что тоже какое-то распределение там игр совместных, да, там брать каждому пальчиком по носику и дать пумкать одному, второму, третьему, и вот уже тоже какой-то общий круг.
Общее дело.
Общее дело. А кроме того, все равно может быть противопоставление, тут как бы папа после работы не уставал, его тоже подключать, что вот уже старший ребенок может быть вот в этой ревности, в обиде, то, что младшему больше внимания новорожденному достается, вот как-то отделяться от мамы и от малыша и ждать, когда все-таки мама на него переключит, ой, ну, дотерпеть бы. Но когда мама, папа и малыш, и они зовут и говорят, давай вчетвером уже будем заботиться, то тебе сложнее не подключиться. Ты уже видишь, что это не просто мама уделяет время, а действительно есть какое-то общее дело семейное. Мама, папа, малыш, и я могу в этот круг войти. Кроме того, как я уже сказал, обязательно вот этот баланс. И обязательный баланс, то есть когда каждый следующий ребенок появляется, конечно, нужно брать и папе особенные усилия прилагать. Если мама могла давать 100% свободного времени в отрыве уже от остальных всех своих обязанностей, от единственному ребенку, или там чуть более старшему ребенку, если там ребенок там не второй, а третий и далее, да, то здесь уже хотя бы на первое время папа должен подчеркнуто переключиться на старшего ребенка.
А,
подчеркнуто. Причем это не обязательно больше времени проводить, но ты тоже пришел и его там носишь на ручках. И, в принципе, это очень важно, и пока ты можешь детей поднимать, то надо их на ручках носить. И дети могут быть уже, они потихонечку и родителей догоняют, но если еще хоть ты, ну, даже уже не можешь поднять, ну, сел на диван, на тебя они залезли как-то, потому что ребенок хочет почувствовать просто вот, ну, даже так, через ощущение себя каким-то малышом. Он видит, что это здорово, видит, что это умилительно, это ему может не хватать, поэтому тоже я своих старших ребят стараюсь, мне это попроще, жене, вот, особенно после, там, тяжелой беременности, там, уже и никого не поднять, да и, в принципе, они уже такие крупные ребята.
12 лет пяди подними.
Да, вот, но я, слава тебе, Господи, хоть немножко спорт получается, время уделять, запас сил еще есть, и поэтому все-таки брать и всех на руки подхватить и поносить, и вот, да, это там, ну, 2-3 секундочки, минутка, и вот то же самое, ты выслушал ребенка, но не просто рядом сидя, а его на руках держишь, и уже ребенок восполнит то, что вот ему не хватает, что он видит малыш на руках у мамы.
Я бы хотела рассказать, я уже рассказывала эту историю, но у меня есть друзья, у которых 8 детей, и вот мама решила с одним из детей, ну, пообедать, чтобы уделить им особое время. Вот они пошли обедать, и ребенок съел 6 порций за обед, чтобы просто вот продлить эти мгновения.
Отдельное времяпрепровождение тоже очень важно. Вот даже еще, когда младший ребенок родился, и было у нас только там трое детей, то тоже ехать в отпуск. Понятное дело, семейное путешествие – это то, что очень сближает, когда нет каких-то других обязанностей, семья вырвалась из привычного круга, и тоже прям, причем очень важно именно уехать, не просто отпуск,
точно,
взять и дома
точно,
побыть.
Точно, да.
Хоть куда-то. Да, вот есть люди, кто более домоседы, там вот люди, которые свободные средства тратить на то, чтобы они все там на дачу ушли, на покраску забора. У нас там дачи нет, мы поэтому, да, берем и более свободны, можем ехать в любом направлении, но, опять же, и семейные путешествия, это и совсем у родителей сил не остается уж, когда со всеми едешь, и самое главное, средств никаких не остается. И некий выход из положения – это было ездить с каждым ребенком по очереди. И как раз, ну, жена говорит, ой, как же мы там других детей там оставляем, да, как-то, да, понятно, экономия-то она очевидная.
Ну да, но потому вот, что один билет.
Да, но ты просто вот берешь и, правда, без других детей, которые, да, сейчас там у бабушки, у дедушки тоже, они там замечательно проводят время, кормят их там на убой и так далее, все у них там, слава тебе, Господи. Но, однако, вот даже пришлось с женой поговорить, как-то мы вместе поразмышляли, что все-таки и потом уже, можно сказать, еще заранее то, что мы предполагали, это постфактум так и сложилось. Что очень важно ребенку в многодетной семье, и даже не многодетной, там, в двудетной семье, свое отдельное время, в том числе не отрезочки, а прям периоды. Потому что, вот да, дети вспоминают общие путешествия, мы много путешествуем, я люблю путешествовать, жена любит, и поэтому, да, как бы не нужен после такого отпуска, как говорит моя жена, еще один отпуск, еще чтобы один отдохнуть, отпуск. Но его, к сожалению, нет, это там как-нибудь, может, в Царстве Небесном предоставится такая возможность, или на пенсии, вот, если чуть пораньше. Но особенно дети вспоминают вот свое, когда я один ездил с папой и мамой.
Слушайте, я вот, кстати, вот прям прочувствовала этот момент.
И они вот прям уже сейчас, как они подросли, и прям ждут, а когда будет там мое путешествие.
Но по очереди, да, эти
да, по очереди. Ага. И это касается как вот даже, что я свой отпуск там делил 3 по 10 дней там и с каждым там ребенком. И даже это касается, что какой-то поездки вот на выходных дней ты взял и там на 2, на 3 дня с одним ребенком куда-то уехал, других оставил. Сейчас, конечно, когда у нас малыш появился, все равно он с нами будет путешествовать, но все равно это будет считаться индивидуальным путешествием
конечно,
одного из старших детей.
Это еще не считается, малыш. Да. Отец Стахи, а вот эта вот проблема, которую думают люди, которые боятся заводить второго ребенка, очень часто можно услышать: боюсь, что я буду меньше любить вот этого своего первенца. Я просто слышала такие вопросы.
Но вот лукавый, он любую грешную мысль посылает. И она, как вот говорится, логика с большой буквы «Л». Ну, как, например, тебя раздражает твой ребенок, лукав говорит, я тебе враг, я хочу, чтобы ты в ад попал, ну, давай, я тебе помогу, ты на него позлишься, и проблемы решишь, и его воспитаешь. Не поможет. Вот точно так же и лукавый действует на логическом разрыве. Грех нелогичен, но он строится вначале на какой-то предпосылке верной, но потом неожиданно происходит логический разрыв. Вот вспоминаем, как Адам и Ева из рая были изгнаны. Приходит лукавый в виде змеи и говорит, а это правда, что вот Бог такое дерево посадил? Ну, наверное, он не хочет, чтобы узнать, что такое жизнь и смерть. Вы же не знаете разницу между жизнью и смертью? Ну, вроде правда не знают, люди только живут, смерти не знают. Говорит, ну, это потому, что чтобы вы не стали как боги. То есть, а дальше резко с места в карьер, после вот, справедливых,
логика.
Да, происходит логический разрыв, а ты поскольку видишь, что вначале вроде все логично было. Это точно так же вот там телефонные мошенники, да, там кто-то хочет сломать, приходят какие-то смс-ки, а дальше логический разрыв, там какой-нибудь безопасный счет, да, и люди
бежим,
остаются, да, там без накоплений, берут кредиты, там, и остаются, ну вот правда страшные вот эти мошеннические, вот эта социальная инженерия, тоже на нем строится, потому что лукавый действует и через своих подручных одинаково. Вот точно так же и с тем, что надо понимать, что любовь, она как вот умножается в геометрической прогрессии. То есть Господь, поскольку источник любви, любовь – это не замкнутая система, источник всей любви в мире – это Бог, который есть любовь. И если Господь видит, что тебе больше есть куда любовь применить, Он тебе ее больше даст. То есть поэтому, конечно, бывают любящие люди, которым вот, ну, вообще Господь не дал детей. Есть множество замечательных людей, семейных, но бездетных. Да, у меня там друг священник есть бездетный, он старше меня на 10 лет, уже там, ну, скорее всего, да, детей просто в силу возраста там не будет. Да, миряне есть тоже, ребята замечательные, девчонки, много лет в браке, да, там детей не дает. Да, это нельзя сказать, что они там менее любящие люди, очень любящие люди. Но я уверен, что вот появись у них еще ребенок, они будут еще больше любить. Какой бы ты ни был любящий, не любящий человек, наоборот, каждый следующий ребенок открывает грань любви, в том числе... Тебе кажется, да некуда ее увеличивать. Так это потому, что в одной колбочке некуда увеличивать. Да, то есть вот если, например, у тебя берешь, и ты там вот, есть там друзья, кто там каким-то средним бизнесом занимается, и там, ой, хотелось бы расшириться, но рядом помещения нет. А потом берет, ой, а на этаж выше есть, и взяли, открывают, что у них там еще на этаж выше, на том же этаже нету, а на этаж выше есть. То есть можно в другой, вот в другом направлении, в объемном. Вот точно так же я просто, глядя на своих детей, понимаешь, что ты их любишь очень по-разному. Нету одинаковой любви.
Точно.
Да, вот, ну, самое очевидное, что это легче почувствовать, это девочки-мальчики. Просто девочки-мальчики, они настолько разные прямо с самого детства. Характер, это я помню, когда у меня после брата родилась сестра, с которой у меня там почти 10 лет разницы, я очень удивился, девочек-то вокруг всегда видел, но все равно, что девочка, вот она прям только родилась, она уже прям девочка, вот, да, там она что-то же там как-то украсится, там в какой-то платочек завернуться, наряды, то есть это так удивительно, что прям с детства другой человек. Но... Когда ты смотришь, какие у тебя там братья разные, а потом, когда твои собственные сыновья. Тоже у меня сначала там вот девочка, мальчик, и пока вот разница между мальчиком и девочком, какие разные. А потом смотришь, какие мальчики между собой разные, более разные там, чем брат и сестра. И тоже ты их любишь совсем по-разному. Не одинаково. Ты, нельзя сказать совсем по-разному, что за разные вещи. Да, у каждого ты любишь все-таки несмотря на что. Детям, поскольку дарована Богом безусловная любовь, потому что Он сам нас, как своих таких бестолковых детей, любит, и, а мы созданы по Его образу и подобию, и поэтому наша любовь к детям – это тоже вот эта искра образа Божия в нас, которая подобие может теряться, как и все подобие, затухать или, наоборот, разгораться там больше, творчески развиваться. Но, тем не менее, вот наша любовь к детям, она такая разная, несмотря на их недостатки. Ты смотришь на своего ребенка, и даже его недостатки, его какая-то где-то неуклюжесть, его где-то не в попад, что он куда-то лезет, да, это может тебя раздражать, но ты все равно из-за этого его тоже любишь. Поэтому тоже, дорогие друзья, вот если решитесь, опять же, там, на второго ребенка, убедитесь. Да, легко не будет, но, в принципе, счастье, оно дается всегда через какой-то труд. Даже если для тебя счастье – это максимальный, вот, ну, какой-то покой лежать на пляже, чтобы тебе попасть куда-то на курорт на пляже, это значит, ты должен взять и у себя на работе, там, в офисе, на производстве столько-то часов отработать, да, и тогда вот у тебя будет, ну, такое спокойное счастье. Точно так же и здесь, если у тебя счастье какое-то, вот, ты смотришь ты со своим ребенком, который у тебя уже есть, ты счастлив, понятное дело, что если появится еще один ребенок, то тебе не нужно прилагать в два раза больше усилий, а счастья и любви у тебя будет уже в два раза больше. То есть это такая программа софинансирования любви со стороны Господа, которая абсолютно выгодная со всех сторон.
Аминь. Очень хорошее окончание нашей беседы. Но на самом деле я как-то хотела еще сказать, что у нас с дочкой был разговор, был тяжелый период очень, и она говорит мне, ей уже было лет, наверное, 19, да. Она говорит: «Мам, мы у тебя такие сложные, неужели такое счастье иметь детей?» И я подумала и от всей души сказала: «Да, вы сложные, но счастья гораздо больше». Спасибо, отец Тахий, за такой вдохновенный разговор. Прямо взлетели. И советую всем его послушать, особенно тем, кто думает, вот как решаться ли там на второго ребенка или на третьего. Спасибо. На самом деле, вот есть такое простое выражение: любовь не делится, а умножается. И любовь – это же подарок, да? Это же не то, что мы вырабатываем своими какими-то...
Конечно, это нам дает Господь. Если мы сердце Господу открываем, понятное дело, без Бога будет тяжело. И человек, который смотрит, вот я попробовал, послушал, а потом действительно ребенок родился, а у меня любви больше не стало, а надо посмотреть, а не закрыт ли клапан с другой стороны. Потому что все, что я говорю даже не как священник, а я говорю просто как христианин, который сам опирается на общение с Богом. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, нас разные люди слушают, и поэтому тоже, вот как помните, в 90-е годы такая реклама была, порошки ядовитые, там просто добавь воды, без этого у тебя напитка не будет, будет пустыня просто. Вот точно так же и добавляйте общение с Богом, как с источником любви, и тогда Господь наполнит все вот трубочки вашего сердца, которые каждому из ваших детей, каждому из ваших братьев и сестер, они направлены, и будут все вокруг вас любовью тоже наполняться, и дальше мир будет чуть-чуть улучшаться, несмотря на то, что лежит по-прежнему во зле.
Спасибо огромное. Напомню, что сегодня с нами и с вами был священник Стахий Колотвин, клирик храма Рукоположения в Лионове. У микрофона была Анна Леонтьева. Всего доброго.
С Богом.
Семейный час на радио «Вера».